Глава 4. Розовый дворец. Прошли годы. Стелла ни разу не покидала розовую страну, и о событиях в других странах узнавала лишь от вездесущих птиц, да из посланий Велины. Она с огорчением услышала об изгнании Страшилы из изумрудного города и о том, что простодушный железный дровосек попал под дурное влияние молодой волшебницы Карины. Однажды Стелла вышла в сад, чтобы послушать новости от сорока ворон, но те ей сообщили, что никак не могут вылететь за пределы розовой страны. Удивленная Стелла отправилась на облачке в сторону изумрудного города и наткнулась на невидимую преграду. Не разрушить ее, не перелететь через прозрачную стену волшебница не смогла. Встревоженная Стелла вернулась во дворец. Впервые она подумала о том, что Велина могла и ошибиться. Карина оказалась не только злой, но и могущественной чародейкой. Как знать, может, она возвела такую же непроницаемую стену и вокруг желтой страны. Но как тогда Элли попадет в край Торна? Ей уже много-много лет, разве под силу пожилой женщине без помощи волшебства проделать долгий путь до кругосветных гор через жаркую и безводную великую пустыню? На долгие годы розовая страна оказалась отрезанной от окружающего мира. Стелле, Фараманту, Дину Геору и Льву оставалось одно — ждать и надеяться на мудрость Велины. А тем временем во дворце стало не совсем спокойно, и причиной тому было... Впрочем, нам пора познакомиться с пышным и блистательным двором правительницы Стеллы. Доженболт, дворецкий, совершал обычный свой утренний обход, важно вышагивая с золотистой тростью в руке. Огромный розовый дворец спал, утомленный вчерашним празднеством. Каждый месяц правительница Стелла устраивала большие концерты. Самые одаренные дети со всех концов страны в эти дни демонстрировали свои таланты. Вчера юные болтуны соревновались в искусстве игры на различных инструментах, пении, танцах и, конечно же, в мастерстве рассказывания удивительных историй. А после концерта состоялся грандиозный бал. Дожену Болду придется нелегко, ведь во дворце, кроме придворных, было... Дожен Болд был плотным, довольно высоким болтуном с круглым лицом и вьющимися до плеч темными волосами. У него были приятные манеры, бархатистый голос и чарующая улыбка, но слуг он умел держать в строгости. Особенно он следил за порядком в многочисленных дворцовых комнатах и за качеством блюд. Поваров Доженболт выбирал самолично и нещадно увольнял за малейшую оплошность или леность. К придворным он относился с заметным высокомерием. Кавалеры и фрейлины казались ему пустыми бездельниками, создающими лишние хлопоты. Толку от них было меньше, чем от мебели. Зато к людям искусства Доженболт питал слабость и особенно ценил мастерство художников. Поэтому он не стал метать грома и молнии, когда заметил в столь ранний час в салоне искусств мастера Стилга, стоявшего у мольберта с палитрой и кистью в руке. Это был, конечно, явный непорядок, но молодой художник заслуживал снисхождения. Доженболт степенно направился к художнику. Взглянув на незаконченную картину, он укоризненно покачал головой. «Сколько можно, уважаемый Стилг», — мягко сказал он. «Вы решительно хотите вызвать неудовольствие у нашей правительницы?» «Ничего не могу с собой поделать», — не оглядываясь, отозвался молодой художник. «Третий раз я переделываю портрет фрейлины Агнет, и опять он не получается». Доженболт снисходительно потрепал его по плечу. «Вернее, у вас все время получается портрет нашей дорогой правительницы», — заметил дворецкий. «Уже 56-й по счету». 58-й, уточнил художник. «Стелла настолько прекраснее остальных женщин, что моя рука сама наносит на холст ее черты. Я в отчаянии, уважаемый Болт. Вот уже 3 года я живу во дворце, а рисую все хуже и хуже. Порой я начинаю ненавидеть себя за бездарность». Пожилой дворецкий улыбнулся. «Вы очень талантливый молодой человек», — ободряюще сказал он. «Не случайно ваш 15-й по счету портрет так пришелся по вкусу повелительницы, что она согласилась принять его в дар и поместила у себя в гостиной. До вас ни один художник не удостаивался такой чести. Но помните, какое условие поставила правительница?» Стилк смутился. «Да, отныне я должен писать портреты кого угодно — фрейлин, кавалеров, горожан, детей, гвардейцев, но только не Стеллы. Поверьте, уважаемый Болт, я делаю все, чтобы выполнить это условие, но не могу». Доженболт нахмурился. «Тогда вам придется покинуть дворец», — заявил он. «Фрейлина очень обижена вашим невниманием к своим особам. Среди них столько красавиц, разве они не достойны кисти Стилга? Мне уже приходилось слышать раздраженные реплики дам на ваш счет. Вторая фрейлина, Агнет, даже жаловалась правительнице. Но разве только дамы хотят увидеть свой портрет? Сладкоголосый певец Ялон багровеет от ярости, когда кто-нибудь упоминает ваше имя. Все остальные художники умоляют о чести написать его портрет, а вы, Стилк, смотрите на него словно на пустое место. А красноречивейший из болтунов Цирон, а главный модельер Митрид, а полковник гвардии, ее величество Норган, я уже не говорю о славном мэре Стеллари и достопочтимом Доноре. Все они достойные, знаменитые люди. Подумайте об этом, молодой человек. Я отвечаю за порядок во дворце, а вы вызываете у многих недовольство. А вас уже начали ходить сплетни, одна злее другой. «Ну и пусть их», — сказал Стилк, и вновь принялся вырисовывать золотистый локон на холсте. «Если этот портрет у меня опять не удастся, я сам уйду из дворца». Дворецкий не знал, что и сказать. Он бросил последний взгляд на полотно и вынужден был признать, Стелла получилась словно живая. Она стояла в розовом атласном платье на берегу озера с белой гвоздикой в руке и, улыбаясь, смотрела на белок, резвящихся среди ветвей вековой лиственницы. «И что этим художникам надо?» — с удивлением подумал Дожин. «Вечно они стремятся к совершенству, вечно недовольны с собой, а это приводит к непорядку». Дожин Болт заглянул на кухню, где повара уже заканчивали приготовление завтрака на 200 персон. Здесь дворецкий дал кое-какие указания главному повару Уилбу и затем вышел из дворца, чтобы подышать свежим воздухом. Солнце только что поднялось над черепичными крышами Стеллари. Это был красивейший город, во многом превосходящий даже столицу волшебной страны — изумрудный город. Правда, в башнях Стеллари не сверкали изумруды, но зато все шпили были покрыты чистым золотом. Стены домов украшали затейливые орнаменты, отчего здания походили на огромные шкатулки. Улицы были широкими, площади просторными. По приказу Стеллы зодчие возвели несколько больших гостиниц. Все гости столицы могли найти там свободную комнату. Кроме того, в городе было множество школ, в которых дети со всей страны обучались различным искусствам. Дожин Болт постоял несколько минут возле парадных дверей и уже повернулся, чтобы возвратиться во дворец, как вдруг услышал чей-то низкий, чуть шепелявый голос. «Болт, подойдите ко мне». «Да куда вы смотрите, старый филин?» Дворецкий слегка вздрогнул. Оглянувшись, он увидел пожилую женщину, медленно поднимавшуюся по широкой мраморной лестнице. Ее сопровождал молодой болтун с длинными белокурыми волосами и удивительно красивыми чертами лица. Он был одет в бархатный костюм коричневого цвета с белым жабо и кружевными оборками на рукавах белоснежной рубашки. Глаза у юноши были большими и синими, а ресницы длинными и черными. Красавчика звали Роголд, он был племянником первой фрейлины Шарлотты. Старая Шарлотта была самой умной, самой ворчливой и самой проницательной дамой розовой страны. Она пришла в дворец Стеллы еще девочкой и быстро взяла верх над другими придворными. От ее властного проницательного взгляда робел даже Дожин Болт. Засуетившись, дворецкий хотел было позвать слуг помочь Роголду вести старую фрейлин, но потом решил сделать это сам. Он торопливо спустился навстречу Шарлотте и взял ее под левую руку. Вместе с Роголдом они потихоньку с несколькими остановками поднялись к парадным дверям и вошли во дворец. Там Шарлотта опустилась в первое же попавшееся кресло и, отдышавшись, заявила: «Все, любезные государи, больше я за город не поеду, и тем паче не стану ночевать в деревенской гостинице. Стара я уже трястись по проселочным-то дорогам. Да и к чему? Сколько сил я положила, чтобы найти невесту моему племянничку, а этот олух от всех красавиц нос воротит. Лорона из деревни Васильки такая милая девушка, а ты толком рассмотреть-то ее не пожелал. И че тебе, дурачок, надо?» Руголд принял одну из своих многочисленных изящных поз. Уперев левую руку в бок, он картинно откинул голову и приложил ладонь правой руки к лбу. «Ох, да чего же я несчастен!» — простонал он. «Три года, еще я подругу жизни, но, увы, ни одна не может сравниться со мной красотой. Уже ли я виноват, что любая выглядит рядом со мной дурнушкой?» Дворецкий с легкой насмешкой посмотрел на племянника первой фрейлины. «О ваших страданиях, дорогой Роголд, наслышана вся Стеллария», — с мнимым сочувствием произнес он. «Как тут не вспомнить мудрую поговорку? Не родись красивым, а родись счастливым». Юноша принял другую позу, позу глубокого отчаяния. Он чуть отставил назад левую ногу, слегка сгорбился, поник головой и закрыл лицо руками. «Ох, как вы правы, уважаемый Болт! Я самый несчастный из болтунов. В моем израненном сердце сокрыто имя моей возлюбленной. Но, увы, она слишком высоко вознесена над всеми нами. Нет, не просите назвать ее имя. Эту тайну я унесу в могилу». Доженболт нахмурился. О великой тайне красавчика Роголда в столице знала любая сорока. Юноша был влюблен в правительницу Стеллу, впрочем, как почти все кавалеры придворные, не говоря уже о художниках, певцах, поэтах и всех остальных. И это был непорядок. Стелла ко всем своим многочисленным поклонникам относилась по-дружески, но даже слушать не желала никаких любовных признаний. Тем временем фрейлина Шарлотта отдышалась. Она ударила племянника своей палкой, впрочем, не больно. «Ты допек меня своими охами да ахами, балбес!» — ворчливо сказала она. «Больше никаких невест искать не стану, а теперь убирайся с моих глаз, глупец!» Рогал трагически сплеснул руками и, роняя на пол крупные слезы, побрел к лестнице, ведущей на второй этаж дворца. Возле ступенек ему попался столик, заставленный блюдами с фруктами и вазочками с мороженым. Увидев их, Рогал сразу же забыл о своем глубоком отчаянии. С радостным визгом он схватил сразу две хрустальных вазочки и танцующим шагом двинулся дальше. Шарлотта проводила его суровым, но в то же время любящим взглядом. «Ну что с ним поделаешь?» — в сердцах воскликнула она. «Роголд — большой ребенок. Я просто не могу на него долго сердиться».
«Вся молодежь такова», — согласился Болт. «Когда я был юношей, то тоже мечтала правительница Стелли. Я был тогда наивным и глупым».
«И с тех пор вы ничуть не поумнели», — заявила первая фрейлина. «Об этом я и хотела поговорить. Считаю, что Стинг в последнее время ведет себя неподобающим образом». «А вы поощряете его, вместо того, чтобы призвать к порядку».
Доженболт невольно выпрямился и подтянул животик. Шарлотта, он чувствовал себя словно солдат с генералом, и все же Болт попытался робко возразить. «Стилк — талантливый художник, сама правительница так считает».
«А я считаю, что он совершенно несносен», — повысила голос Шарлотты и стукнула палкой по паркетному полу. «Все мои фрейлины в обиде на него. Почему он не желает писать их портреты?» Вторая фрейлина, Агнет, третьего дня жаловалась, что Стилк уже месяц не может закончить ее портрет.
Доженболт хотел было сказать о своей встрече с молодым художником, но вовремя прикусил язык. Если Шарлотта узнает про последнюю работу Стилга...
«Хорошо, я поговорю с ним», — вежливо поклонился Болт, — «и призову к порядку». «Вот именно, к порядку», — уже более мягко заметила Шарлотта. «А теперь идите, идите, Болт, и займитесь делом. Скоро правительница изволит подняться с постели, а ее завтрак, наверное, еще не готов».
Болт собрался возмутиться, но, взглянув на суровое лицо старой фрейлины, поспешил уйти. «И почему я позволяю этой женщине так с собой разговаривать?» — с тоской подумал он. «Ведь я дворецкий, она всего-навсего фрейлина, хоть и первая». Задумавшись, он едва не столкнулся в полутемном коридоре с высокой дамой. Это была вторая фрейлина Агнет. Стелла по праву считалась красивейшей женщиной в волшебной стране. Второй же красавицей, по крайней мере, в Стелларе, слыла Агнет. Она была высокой, грациозной девушкой с тяжелой копной белокурых волос, всегда аккуратно уложенных в замысловатые прически. Овал ее юного лица был безупречен, нос чуть вздернут, губы свежие и алые. Но главным украшением ей служили чудесные оранжевого цвета глаза. Таких в Стелларии не было ни у кого. К тому же девушка обладала природной грацией, ее походка завораживала всех кавалеров. Только Стелла с ее царственной осанкой могла затмить Агнет, но правительница редко танцевала на балах, и здесь Агнет царила безраздельно. Ко всему девушка была еще и очень умна. Она пришла во дворец всего 5 лет назад и за это время сумела сделать головокружительную карьеру от простой служанки до второй фрейлины. Ей удалось расположить себе даже Шарлотту. Именно эта старая дама добилась того, что правительница Стелла сделала Агнет второй фрейлиной. Придворные дамы завидовали ей, многие даже не любили, но соперничать с ней никто не мог. Едва не столкнувшись с грузным дворецким, Агнет недовольно сдвинула брови, но, узнав его, сразу же расцвела обворожительной улыбкой.
«А, это вы, дорогой Болт! Простите, я, кажется, чуть не наступила вам на ногу!»
Болт вежливо поклонился.
«Ну что вы, прелестнейшая Агнет, это я во всем виноват. Признаюсь, разговор с первой фрейлиной Шарлоттой меня несколько расстроил».
Агнет, понимающе кивнула.
«Ха, я опять не удалось женить своего племянника».
«Увы, увы», — вздохнул дворецкий. «Роголд снова будет приходить на балы с тоскливым видом, шумно вздыхать и ронять слезы, словом, портить всем настроение. А это непорядок. Но, простите, мне надо проследить, как слуги накрывают столы в пиршественном зале». Вторая фрейлина и дворецкий вежливо раскланялись. Доженболт направился в пиршественный зал, лично удостоверился, что там все почти готово к завтраку, и затем поднялся на второй этаж. Здесь, в левом крыле, жили придворные, а в правом — люди искусства. Вокруг царило утреннее оживление, двери хлопали, дамы прохаживались взад-вперед по коридору, оживленно переговариваясь. Кавалеры собирались группами и обсуждали предстоящую программу дворцового дня. В нее входили конкурс певцов, рыцарский поединок гвардейцев-маранов и соревнования в парковом лабиринте на ловкость и находчивость. Вечером же предстоял роскошный бал, который правительница Стелла давала в честь мэра Стеллари Донора, которому нынче исполнялось 100 лет, довольно почтенный возраст для болтунов. Уже давно среди придворных ходили слухи, что Стелла подготовила к этому балу множество волшебных сюрпризов. «Дамы и господа, до завтрака осталось всего 30 минут, а точнее 32 минуты», — воскликнул дворецкий, взглянув на карманные хрустальные часы, подарок самой Стеллы. «Поторопитесь, если не хотите остаться голодными». Придворные ответили ему кто вежливым поклоном, кто улыбкой, а одна юная фрейлина, известная своими постоянными опозданиями, дерзко показала ему язык. Дожен Болт укоризненно покачал головой и последовал в правое крыло. Здесь суеты было значительно меньше. Поэты, художники, музыканты не любили вставать рано, поэтому завтракали позже, не выходя из своих комнат. Зато они редко ложились спать раньше 2 часов ночи, и с этим непорядком дворецкий ничего не мог поделать. Одна из дверей внезапно распахнулась, и в коридор выскочил живун по имени Ялон, самый сладкоголосый певец Стелларии. Халат на нем был распахнут, глаза вытаращены, густые волосы взлохмачены. В руках он держал смятый лист бумаги. «Опять!» — завопил Ялон. «Сколько же можно? Эй, Болт, поглядите, что творится в вашем замечательном дворце!» Дворецкий поморщился, он терпеть не мог подобной фамильярности. Но что можно ждать от этих людей искусства? Известно, что один беспорядок. Взяв из рук Елона лист бумаги, Дожен Болт начал читать и почувствовал, что багровеет от ярости. Вот уже несколько месяцев то один, то другой обитатель огромного дворца получали неизвестно кем написанные послания. В них перечислялись все последние дворцовые сплетни и слухи. Понятно, что болтуны не могли утерпеть и рассказывали их всем и каждому, после чего начинались выяснения отношений и ссоры, от которых дворец гудел словно улей. Сочинителя этих гнусных историй Дожен Болт усиленно разыскивал, но найти никак не мог. Письмо, которое подбросили Елону, было совершенно возмутительно. В нем доставалось буквально всем заметным людям дворца. Первая фрейлина Шарлотта якобы крала серебряные ложки из пиршественного зала. Полковник гвардии Норган обвинялся в тупости и прочее. В записке сообщалось и то, что художник Стилк совсем сошел с ума, влюбился в правительницу Стеллу и собирается сегодня вечером на балу просить ее руки. Досталось Елону, его обвинили в бездарности и называли неряхой и первым глупцом розовой страны. А дальше... Великий Тор не может быть! «Болт, вы должны найти сочинителя этих гнусных историй!» — гневно закричал Елон. «Я просто вне себя от ярости! От этих сплетен у меня... голос пропадет!» «Успокойтесь, уважаемый Елон!» — пробормотал наконец перепуганный дворецкий. «Я принимаю все меры!» Не обращая больше внимания на разошедшегося Елона, дворецкий спрятал бумагу в карман камзола и поспешил на 3-й этаж. В покое правительницы Стеллы. То, что он прочитал в конце письма, привело его в ужас. Хорошо, если разгневанный Елон не обратил внимания на это. У дверей, ведущих в покой волшебницы Стеллы, как всегда, дежурили 2 гвардейца Марана. Дворецкий, изо всех сил стараясь сохранить внешнее спокойствие, попросил их узнать, может ли правительница принять его по очень срочному и важному делу. Спустя минуту Дожен Болт вошел в гостиную.